Здесь я нахожусь вот уже более 20 лет, 1992 года. Вот, значит, уже почти 21 год, да. До этого жил в Троице-Сергиевой лавре, до этого и научился в семинарии, в академии, а потом уже перешел в монастырь, был пострижен в монашество. Родился я на Урале, такой в обычной семье, пришел в церковь подростком и помогал при храме, был и подьяконом у тамошнего местного архиерея в Екатеринбурге. А потом, когда пришло время, и Бог благословил, то поступил в семинарию. Вот. А после этого перешел в лавру, и вот теперь называюсь монахом, да. Знаков никаких не было, голосов никаких не было. Было движение сердца, видимо, так, но вот общался с верующими людьми, с монашествующими, вот, и священник...
Родители церковные?
Как?
Родители церковные?
Родители не были церковными. Вот, родители не были церковными. Господь позвал, так получается, вот. Сильные искушения, страсти, грехи, это чрезвычайно много, а преисполнен грехами, вот, добродетели не ему. Но вот что же, но Господь терпит, вот, значит, так мы живем. Как обычно говорят, что надо вот как воспитывать, иногда родители спрашивают, как надо воспитывать детей. Но прежде всего личным примером, конечно. А у того, у кого нет личного примера, он пример недостаточен, то хотя бы так. Как один старец, монахиня говоря, она говорила, что батюшка, вот люди ко мне приходят, спрашивают совета, каких-то таких вот добрых слов, а я сама ничего не знаю и сама грешная. Он говорит, ну хотя бы так. Вот как человек сидит в болоте и машет рукой, не ходите сюда, там, где я нахожусь. Ну вот хотя бы мы так. Вот мы знаем Слово Божие, знаем Евангелие, и вот знаем, как нужно жить правильно, как мы сами живем, мы грешные люди. У одного инока Афонского спросили, что вы делаете на Святой Горе, как вы спасаетесь? Он говорит, каемся. Мы живем и каемся. То есть вот если каждый из нас приносит пред Богом покаяние, да, то тогда становится ясным. Ясным, что мы несовершенные люди. Мерило наше какое? Евангелие, да? В Евангелии есть заповеди. И когда вот мы от этих заповедей отступаем, то значит мы тогда нарушаем закон Божий. А нарушая его, можно впасть в отчаяние, можно себя оправдывать разными способами. А самый верный – это покаяние. Господи, прости, Господи, помилуй. Вот этот евангельский пример фарисея и мытаря, да? Фарисей, он был человек добродетельный, можно сказать, да? Он перечисляет, и десятую часть и от того, и от всего дает, и все он. И он, кажется, все у него в порядке. И вот этим своим собственным порядком он и возгордился. То есть он считал, что вот Бог должен принять его дар. И пришел мытарь. И он говорил, «Боже, милости буди мне грешному». То есть, если мы общаемся друг с другом, как обычно, своей лучшей стороной. Вот у меня есть что-то хорошее, это хорошее я хочу показать. Вот насколько я хорош, посмотрите. А плохое и недостаточное, естественно, мы как-то постараемся сокрыть. От себя прежде всего, потому что познать самого себя – это самое главное и самое важное. Вот. Ну и вот когда мы приносим покаяние пред Богом, Бог, видя наши добрые намерения, наши добрые дела, Он нам помогает. Святые отцы говорят, что спасение совершается не от победы к победе, а от поражения к поражению. Но идет, кто упал, встал и идет дальше. Вот таким образом. Как малыши учатся ходить, да? Вы все папы, мамы многие уже, и бабушки – Дедушки есть? Дедушек нет, наверное, пока. Саш, ты не дедушка? Дедушек пока нет. Вот. Вот мы видим, как малыши наши ходят, да? Топ-топ топает малыш, да? Упал, заплакал, утешили его, он идет дальше. И вот так мы все пред Богом. А вот каждый, если каждый из нас поставит себя пред Богом, перед абсолютной чистотой, перед абсолютной правдой, перед абсолютной истиной, что мы можем сказать? Нищ есть масса, каянин. Как пророк Давид говорит, аз есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Святые отцы говорят, я есть мерзость пред Богом и людьми. Иногда спрашивают, а как же, что? Ведь человек это звучит гордо, да? Гордо, но когда? Когда это действительно, вот по сути, по содержанию своему, Божие творение. А тогда, когда мы нарушаем этот образ Божий, то тогда что мы видим? Несовершенные мы, несостоятельные, недостаточные. Вот мы говорим, преподобные отцы, преподобные матери. Значит, мы должны быть подобны Богу. Божию, мы же Божие творение, Бог нас сотворил. И хотя бы в какой-то малой мере, вот тогда мы будем к этому приближаться. Вот как положим большой сосуд воды, озеро, океан возьмем, и малую каплю из этого сосуда, из озера, из океана. Она будет подобна тому водоему, откуда она взята. Так вот и мы стараемся быть подобными Христу. А к Христу приблизились святые, которые исполнили Евангелие в жизни. Но самый высший для нас образец и идеал – это монашествующие. И святые отцы говорят, что ангелы совершенные, которых сотворил Господь, да, и которые постоянно совершенствуются в добре, ангелы являются светом для монахов. А монахи должны быть светом для иноков. Вот так должно быть. В жизни не всегда так совершается. Ангелы беспорочные, да. Те, что на небе святые, они также достигли. А мы, грешные, живя здесь, мы стараемся в свою меру прийти. И вот это вот важно, чтобы это наше доброе намерение, оно не было бесплодным. Вот так вот важно это. Расскажите, как в принципе мирские люди приходят к мысли, а потом и к делу монашества, к служению одному Богу. Как и почему это происходит? И как понять мирянину, что мысль о монашестве – это истинная божественная воля или это лукавое искушение? Что в жизни человека должно или может произойти, от чего он уйдет в монастырь? Монастырь не просто уходит, монастырь приходит. Может быть, разница небольшая, но в то же время уходит не от горя, не от того, что что-то непременно случилось, потому что, получается, вот там сломалось, там не состоялось, и вот я теперь здесь. И такое бывает. Вот в Тропаре Святой Троицы об апостолах говорится, Господу обращается, «Благословен, если Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго и теми уловлей Вселенную». То есть Господь своими путями, своим промыслом наделил апостола благодатью, а они, в свою очередь, уже Евангелие проповедовали по всей вселенной. Так и Бог является каждому человеку в свое время, да, на своем месте. А в чине пострига сказано: «Господи Боже наш, многие пути ко спасению устроивай. И приведи брата нашего», вот положим, если в монашество постригает послушника, который вот сейчас он там, это обычно вот происходит в церкви, перед амвоном, а он лежит тут уже вот такой распростертый. И вот так как бы к нему обращение. «Приведи брата нашего ко спасению». Это один из путей ко спасению. И миряне могут спастись, и монахи, если они нерадивы, они могут не наследовать жизнь вечную. Так что все зависит от того, мы уже об этом и сказали, да, насколько мы в жизни своей исполняем Евангелие. Евангелие одно для всех христиан, да. Вот недавно в Лавре была конференция о монастырях, о монашестве. Там были представители Русской Православной Церкви, сербской, греческой, с Кипра были, из Сербии, из православных церквей. И вот там епископу задали вопрос. Не помню уже, как он звучал, но там было такое, что вот греческие, там получается, вот помыслы у греков и у русских. А владыка так по-доброму усмехнулся и говорит, ну, помыслы, они могут быть одинаковые, что греческие, что русские. То есть человек прежде всего совершает спасение. Итак, Бог каждого человека призывает ко спасению. Вот по моему разумению, монахом может стать любой. Саша, как ты считаешь?
Что может стать?
Монахом может стать любой. В принципе.
Я считаю, что это дар Божий.
Дар Божий. Но дар Божий, ведь он же Господь посылает. Господь хочет всем спастись и в разум истинный.
Даже, как хотим, может стать музыкантом или живописцем.
Так.
А талантом Бога есть так. Монах.
А христианином-то каждый может стать. А потому что вот монашество, оно же особый дар, это ты прав. Но и берясь за него, положим, приступая к нему, нужно испытать себя, насколько сильно наше желание именно угодить Богу таким образом. И вот это вот очень важно. Испытывать себя надо. У святителя Игнатия в его творениях, Брянчанинова, известные, да, вот в первом томе, у него есть статья «О последовании Господу нашему Иисусу Христу». И он говорит, что каждый должен себя испытывать. Вот если мы серьезно говорим о том, что как может себя испытать человек на монашество, вот он должен начать с того, что практикуется в монашестве, что поощряется, что нет. Апостол говорит «Не любите мира, ни того, что в мире». Что под миром разумевается, как на ваш взгляд? Как?
Светская жизнь.
Ну, светская жизнь что? Ну, светская жизнь. Живу светской жизнью, благочестивой, хорошей, хожу в церковь, пощусь, молюсь, одеваюсь, ну, может быть, как все миряне, и что же, разве это плохо? Да, правильно, не то, что за стеной. Мир, святые отцы говорят, это есть совокупность страстей. Вот если я живу и грешу, вот, значит, я живу по-мирски, я слушаю законы эти, и я исполняю эти законы. Если я живу, стараюсь жить по-божьи, по Евангелию, то тогда я исполняю Евангелие своей жизни. Ведь жизнь у каждого по-своему складывается. Кто-то родился, вот сейчас, вот это вот наше время, возможно, родился младенцем, и его прямо вот в скупели с молоком матери он уже всасывает православие, да, христианство. А кто-то прошел жизнь свою, жил, может быть, знал Бога или не знал. Может быть, даже кто-то против Бога выступал в свое время, по неведению или осознанно, но еще не познал Христа. Так что жизнь у каждого она может быть, но жизнь спасительная. Монашество – это особый подвиг, да? Монос значит один. Один и с Богом. Святитель Николай Велимирович, вот в своих ответах, в книгах его есть ответы на вопросы. Например, он говорит, одна девушка думает, может быть, ей пойти в монастырь, а может быть, пойти замуж. Он ей говорит, но я думаю, что это вопрос конкретному человеку, вопрос конкретного человека, также и ответ конкретному. Он говорит, если ты сомневаешься, то тогда, конечно, какая же ты монахиня, надо тебе идти замуж. А в другом случае он говорит, если ты станешь монахом, то будешь жалеть. А если ты женишься, то еще больше будешь жалеть. Так что вот тут каждый должен выбрать свой путь. В этом поможет духовник, в этом поможет наш взгляд, наши испытания. Сейчас можно побыть в какой-то обители, быть, ну, какое-то время, хотя бы малое, но посмотреть, что же такое послушание монашества очию. Какие основные обеты? Вы знаете, вероятно. Это девство, это не стяжание, это послушание. Когда постригают монашество, то спрашивают, прибудешь ли на месте сем послушание от игумена? И постригаемый говорит, не просто обещает, да, буду, либо сомневается. Нет, он так говорит, ей-богу содействующую, честный отче, да, если Бог мне поможет. Прибудешь ли в детстве, прибудешь ли в целомудрии? И вот это основные положения монашества, эти обеты. Отрицаешься ли мира и я же сущих в мире по заповеди Господней? Были когда-либо на постриге? Нет, не видели? Монашествующие, ну и мужчины, и женщины, облачаются в такие белые рубашки, хитоны специальные шьются, постригальные такие рубашки. Они, братья их или сестры, окружают, так вот мантиями закрывают, вот, а они ползут. Причем вот есть такой обычай ползти на локтях. В это время, Паш, ты был на постриге, но не проникся.
Проникся,
но пошел в другую сторону. Увидел, что это вот. И поют вот объятия отчи отверстиями, объятия отчи отверстиями, подчися, блудные, жди их мое житие трижды. Потом на авоне стоит постригающий. Туда он доходит, доползает, братья его окружают, и вот после этого идет такое и увещание ему. Там говорится, что много придется претерпеть человеку, много труда, много подвигов, но и такое утешение. Говорит, если даже если и жена забудет исчадие свое, вот если мать забудет свое дитя, что весьма-весьма редко бывает, да, то я никогда не забуду тебя, говорит Господь. Я буду ложиться с тобой, буду вставать с тобой, всегда и во всем буду тебе помогать. И вот эта вот близость Божия, которая соединяет человека со Христом, если человек сам душой и сердцем устремляется к Нему, вот эта близость Божия, это и есть то утешение и та помощь, ради которой человек должен соединиться со Христом. В Священном Писании апостол Павел говорит, что женатый печется, как бы угодить жене своей, прежде всего, так? Ну, Богу мы верующие, да. А неженатый или неженатая, да, девица, она печется о том, как бы угодить Богу, прежде всего. Я думаю, это так. Семейная жизнь имеет свои ценности, свои трудности, свои сложности и свои награды, да? Когда родители выросли детей, которые радуют их сердце, когда они видят, что на них сбылись их чаяния и надежды, конечно же, отрадно для родителей, когда не случается такого горько, обидно, больно. А у монаха утешение с Богом. И вот девица – это невеста Христова, а монах – это как Сын Божий, Сын Христов. И вот это вот важно и нужно. Так вы что же, вы меня будете слушать, а потом все пойдете в монашество или наоборот? Так, что тут еще написано? В чем заключается влияние и полезность монашества, монастырей для мирских людей, для мира, в принципе, по сути? На что мирские люди должны обращать внимание? Может, в чем-то равняться на монашествующих? В чем мирские люди могут обрести пользу и брать пример от монашествующих? Может, в строгом посте, в старательном рукоделии, сердечной искренней молитве, в их послушание духовнику. Мирские люди должны также быть послушны родителям, руководителям, наставникам в жизни. Нестяжательности или мирские люди должны стремиться достигать всех добродетелей сразу параллельно, развивая все возможные в себе добродетели. Ну, естественно, развивать себе надо, но вот и святые отцы, преподобный Серафим, оптинские старцы говорили, что как купец каким товаром торгует, от чего получает больше пользы, тем товаром он и торгует. Так же и в духовной жизни. Один человек, может быть, у него получается молиться, у другого больше поститься, не отрицая всего этого. У третьего, может быть, он так являет любовь больным, что он прямо является таким вот милосердным ангелом, появляясь и утешая людей, наставляя их. У кого-то получается хорошо с детьми обходиться, у кого-то с престарелыми. Конечно, у каждого может быть своя добродетель. Монашествующие должны прежде всего, как и все мы, как мы уже говорили, исполнять и Евангелие в жизни. И вот это вот для монаха по преимуществу основное его делание должна быть молитва. Это молитва церковная, это богослужение, это молитва келейная, потому что есть особое правило для келий, которое только в келье исполняется. В церкви вот это вот уже богослужение, песнопение, чтение. И вот это вот, вот таким образом совершается спасение. Вот один, может быть, считает, действительно, он должен вот в этом определяться, другой в другом. И у каждого из отцов, из святых отцов, вот мы читаем «Жития», «Отечники», «Патерики», там говорится, что у каждого был свой подвиг. Но везде должна быть любовь. У каждого может быть свое направление. Так великий Антоний, когда он вышел из церкви, они вышли вместе с братьями, то он говорит: братья, бегите. Бежать? Куда бежать? Он показал на свои уста. То есть вот нам нужно бежать пустословие, осуждение, празднословие. Вот таким образом бежать. Преподобный Антоний видел, что весь мир опутан сетями бесовскими. И на его вопрос, как же можно этого избежать, он получил ответ, что только смирение может разорвать эти сети. То есть вот постоянная память о том, кто же я прежде всего пред Богом. И вот это вот постоянное самоукорение, оно будет как камень, на котором утвердится наше спасение. Что значит самоукорение? Как вы понимаете? Ну вот я себе говорю, грешный, грешный, грешный. Потом забыл и думаю, а может быть, я и не такой грешный, может быть, я так и хороший в чем-то. Как вы считаете? Ну-ка, Камчатка, что там думает? Молчание. А почему?
Самоукорение – это лично смирение, как бы. То есть не возвышаться даже в каких-то благих делах, которые ты делаешь, все равно считать, что ты ничего не сделал для Бога.
Ну, а если ты сделал, вдруг навестил больного, он сказал: «Ох, никто ко мне не приходил, вот только ты, какой же ты молодец». Да, и что, а что ты будешь думать?
Ты должен принять это смирение, то есть не в чем, что ты выше там какого-то другого человека, может
быть.
Как-то спокойно к этому отнестись, спокойно, без возвышения там какого-то.
Так, понятно. Кто еще что скажет?
А можно как-то постараться понять, что это все-таки не ты сам как бы навестил, да, или что-то сделал, а вот только Бог позволил.
Да,
как это... себя проявить и без помощи, то есть без...
Да, это так, верно, верно. Да. Так, еще что? Ну-ка.
Я.
Да.
Ну, может быть, можно немножко порадоваться, что правда была дана такая возможность. Ну,
да.
Ну, как бы, обрадоваться не то, чтобы разгордиться, а что возможность есть спастись через какие-то дела.
Ну, тоже хорошо, да, тоже хорошо. Что еще, кто скажет?
Ну, это, прежде всего, долг христианина.
Ну, долг-то продиктованный чем? Любовью, что, ну, долг. И это, да, ну, так тоже. Ну вот как пример, вы знаете, да, два монаха согрешили, пошли в мир, согрешили. Потом пришли каяться. И один затворился, постился, потом они вышли такой бледный, худой, изможденный, а другой радостный такой, умиротворенный, да. И вот они как задали им вопрос, один говорил, что вот я так согрешил, что я вот кажется, что все уже, вот я самый плохой, самый грешный. Так он себя укорял. А другой радовался, что самый плохой, но Господь его привел, привел вновь к покаянию, привел вновь к жизни добродетельной. Так что, конечно, и святые отцы говорят, что наше спасение совершается между страхом, страхом вечных мук, и надеждой на вечное благо. Да, это так. Что такое старчество? Какова польза для всех людей и его смысл? Есть ли старцы в наше время? Встречали ли вы их в своей жизни? Расскажите, пожалуйста, об этом. Надо ли мирским людям обязательно стремиться найти старцев или нет? Хороший вопрос. Ну, во-первых, давайте ответим на вопрос. Что такое духовник? Ну, а что? Ты вот нам и скажи, как знающий человек. Как?
Много значений. Одно значение может быть, как тот священник, которому человек исповедует. Да, это первое.
Да.
Второе значение может быть духовник, как некий духовный руководитель по жизни. То есть к монаху относится, да? Если мы говорим. Ну и так далее. Там широкий спектр может быть.
Да.
Вот между этими двумя значениями, там, различных вариантов.
Так, хорошо. Сейчас, сейчас по очереди всех интересно послушать. Так.
Наверное, духовник, в первую очередь, проводник, то есть, который помогает и ведет, и когда за ним идешь к Христу.
Так. Ну, у которого, наверное, исповедуешься, да?
Духовник – это, скорее всего, тот священник, которому я могу больше доверять, чем другим батюшкам.
А почему же другим-то не доверяешь?
Ну, как, ну, имея определенные духовные проблемы, да. Но которые может решать этот священник, а другие вот почему-то, или просто непонимание какое-то между нами оказывается, или еще что-то. То есть что-то мешает. А вот с этим священником, ну, вроде бы, и все.
А я помню в свое время одна раба Божия вот в Лаврин, она приходила и говорила, вот сегодня я к вам пришла, вот хочу разрешить вот с вами вопрос. А вот завтра я пойду там к отцу Венедикту, послезавтра пойду к отцу Ильи. Правильно она поступала? Нет? А почему неправильно?
Ну, я считаю, что вот священники так же, как и обычные люди, они все разные. И,
да.
Ну, кто-то больше в этих вопросах разбирается, кто-то в тех вопросах, кто-то еще в каких-то.
Нет, ну вот каждый день к разному батюшке ходить, это правильно или нет?
Ну, у кого как получается, у кого это индивидуально.
То есть можно и так, да? Можно и так. Так, дальше что, кто скажет? Ну-ка, говорите.
У меня даже есть наставник, который, ну, как врач для человеческой души.
Прошу прощения.
Как врач.
Так. Да. Ну да. Но если есть возможность в поликлинике выбрать врача, а если один только тогда к одному. Так.
Еще это вот, ну, если сравнить, например, есть духовный отец, да, то есть само слово, да, есть отец Попоки, который, ну, родил, да, не знает, а есть и ведет по жизни, есть духовный отец, то есть отец, который знает о тебе очень много, ты можешь ему доверять. Можешь рассказывать свои проблемы там, духовного плана, в первую очередь, и он может тебя как бы по жизни, ну, вести, то есть какие-то проблемы тебе подсказывает, может быть, что-то говорить, там, как-то действовать, ну, через Бога как бы он наставляет тебя по жизни. То есть в случае каких-то проблем ты, например, можешь иногда своим родителям не рассказать что-то, ты к духовному отцу ты приходишь и рассказываешь ему такие вещи, которые, например, ты даже друзьям не можешь рассказать.
Это верно, верно. Ну, еще кто как?
Вот я, например, обращалась в храм и хотела бы видеть духовного наставника, но мне сказали, что, в общем, надо это еще заслужить. Поэтому я сочла, что в слове «духовник» есть что-то от Святого Духа. И, наверное, я еще на очень низкой ступени духовного развития и не служу пока духовного отца. Но я подвигаюсь в этом, допустим.
Хорошо.
Допустим, на эти пошла. Может быть, таким образом заслужу.
Хорошо. Хорошо, так.
Как духовник, это как светильник, он помогает найти дорогу к Богу. Ну, как бы немножко просвещает, только он не везде светит, а по чуть-чуть.
Наставляет, подсказывает.
Ну, да. Немножко помогает, да. То есть человек сам должен это делать, а он, ну, вот чуть-чуть подсказывает.
Он все подскажет, только в сердце наше было открыто.
А
да.
Все, выбрали,
ну, правильно, потихоньку, да. Добровольно, да, да. Ну, вот говори.
Насчет духовника, в принципе, да, духовники, можно сказать, почти у всех есть, а вот духовные отцы, как правило, есть только у праведников. И только
у праведников? А грешники что? Не имеют
права? У людей, относительно уже исцелившихся от духовных болезней.
Ну, как ты высоко это все подняла, планочку. Так что мы здесь все... А здесь мы... Значит, мы все никуда не годные. Но мы-то не годные есть, но все-таки как же. Но Господь-то жалеет всех. А вот у преподобного Симеона Благоговейного, у него есть такие слова. Он говорит о духовниках. Духовники могут быть умные, строгие, веселые, такие разные соотносительно характера, направления. И поэтому вот каждый... избирает, ну вот даже придет человек в храм, он смотрит как, молится, конечно, сердце его как располагается. Но бывают такие случаи. Вот в записках о владыке Питериме Нечаеве покойном, там есть такие воспоминания, так вот такой случай приводится. Женщины даже, вот здесь у нас, по-моему, в исповедальне стоят, и так смотрят, и одна другой говорит: вот я пойду к этому батюшке. А почему? Ты его знаешь? Нет, он красивый. Вот такой выбор может быть.
Кто-то может и присматриваться, пока сначала начинает светиться.
Да. Вот. Ну, вот мы что уясняем? Вот я хотел что здесь? Вот здесь написано, что такое старчество, какова его польза для всех верующих людей и его смысл. Вот. Духовный отец. Во-первых, отец, да, потом духовный. Значит, руководитель наш, отец, который нас родил, может быть, в жизнь вечную, может быть, это первая наша исповедь у него была, либо человек, которому верили свою жизнь, свое возрастание, свое духовное совершенство. Это человек, который вот нас по жизни ведет, если так Божьей милостью получается. Вот это духовный наш отец. Мы у него, ну, чаще как в обыденности бывает, что вот мы у него исповедуемся, да? Мы ему открываем свои мысли, чувства, если мы правильно понимаем, правильно идем. А он нам в ответ отвечает, потому что мы приходим прежде всего ко Христу. Вот вы читали такую книгу «Душеполезное поучение преподобного отца нашего Авы Дорофея»? Читали? Вот давай, вот ты сидишь на первом месте, вот давай, с тебя с первой будем спрашивать. Вот кто не читал, тот прочтите. Она прежде всего, конечно, как? Душеполезное поучение, может быть, где-то не совсем точно, но так. Душеполезное поучение преподобного отца, ну, может быть, богоносного там еще есть, преподобного отца нашего Авы Дорофея. Она написана для монашествующих, прежде всего. Но это такая духовная азбука. Вот если взять аскетические учения, то это самая первая книга. Потом есть «Лествичник», «Лествица», потом есть «Варсонов Иоанн», другие книги. Но вот это самая первая, самая полезная. Там такие замечательные примеры, простые и доступные. Вот он говорит о себе, Ава Дорофей, что у него был духовник в обители, и вот когда у него появлялась какая-то мысль, он думал, ну, вот надо, вот так, как я думаю, это правильно, так надо поступить. Но другая мысль, но это думаешь ты, а надо спросить у духовника, как скажет он, потому что это думаешь ты, а духовник скажет так, как от Бога, как Бог нами управляет и как он нам советует. И вот поступая так, действительно, это будет духовное руководство. Книга очень интересная, советую всем прочесть. Она легко читается, но трудно усваивается. Это же, конечно, эта жизнь духовная, она же идет не сразу и не просто. Вот. Саша, конечно, наизусть знает уже, да?
Безусловно. У меня другой вопрос. А насколько применимы то, то, что там говорится, это сегодняшнее время.
Не все. Далеко не... Минуточку, далеко не все, далеко не все, но принципы остаются. Вот, например, у Авы Дорофея там есть такое графическое изображение. Круг. Круг. В центре круга, да? И радиусы изображены. Радиусы. По радиусу, прямо графически. В центре круга это Бог. По радиусам к Богу идут люди. И получается, насколько они близки друг другу, настолько они близки к Богу. Насколько близки к Богу, настолько близки друг другу. Вот такой пример. Там у него известный такой пример о венике. Который возьми веник и попробуй его сломать. Не сломаешь. А возьми, разбери на прутики и легко все на щепочки, да? О дереве плодоносном он говорит, что вот дерево, увешанное плодами, ветви свои склоняет к земле. Смиренный человек он таков, да? А он, на котором нет плодов, он так пыжится, пышет гордостью. И вот разные такие примеры. Не все, естественно, не все, далеко не все, ты прав. Святые отцы советуют читать для мирян, вот из святых отец, сейчас много книг и замечательных книг, и разных рассуждений, и поучений, и наставлений. Но вот из старых российских отцов, святителя Тихона Задонского, у него как раз вот много поучений, обращенных к людям, живущим в миру. Вот это вот и тоже полезно. Так вот, продолжим наш вопрос под цифрой 2. Старчество. Каково его польза для верующих людей и его смысл? Старец – это уже не просто духовник. Он может быть даже не в священном сане, но человек, который умудрен духовным опытом. Человек, который даст наставление, именно не просто рассуждая, а он имеет духовный опыт, и он на основе священного писания, на основе святых отцов древних дает нам наставление и поучение. Это уже такой, часто бывает, что старцы – это духовники духовников. Вот. Но кроткие и смиренные. Так, есть ли старцы в наше время? Встречали ли вы их в своей жизни? Да, я по милости Божией встречал старцев в своей жизни, да. Это Божья милость, действительно.
А в наше время они есть?
Есть, но очень мало уже.
И они недоступны в основном, да?
Да, недоступны. В основном недоступны, да. Вот у батюшки отца Кирилла в свое время, в Лавре еще когда он был, то спрашивали, есть ли старцы? А он так шутливо отвечал. Старцы? Не знаю. Старики? Есть. Он говорил. Вот. Так что... Но вот я, например, встречался в свое время в Псково-Печерском монастыре. Такой там был у меня первый духовник, архимандрит Сергий, схимник. И вот я некоторое время общался с ним, когда приезжал туда. Ну и так, конечно, он говорил, наставления писал на таких открыточках. Помню, он писал: «Не любите мира, а не того, что в мире. Мир проходит, и похоть его, а правда Божия пребывает вовек». Но вот это он писал мне. Другому бы человеку он сказал, наверное, другое. Ну, а такой мальчишка после службы рано придешь, батюшка говорит, а ты так где-то и подремлешь немножко. Вот такое отношение. Ну, а потом уже в монастыре, то, конечно, уже там в монастыре духовник принимает от Евангелия, он, когда постригает, только после пострига кладут руку на Евангелие. Вот, кладет руку на Евангелие. Старец, потом того, кого постригли, а сверху уже тот, кто постригает. Старец одно принимает, а постригает там другой человек. И вот ему такие слова говорит: «Повинися старцу, якоже Христове», а это постриженному говорят, а к старцу обращается: «А ты должен, как бы отвечаешь вот за это свое новое чадо». Старцы, если есть такая возможность, мы слышали, они знаем, может быть, кто-то встречал в своей жизни, да. Они, конечно, говорят, как нам нужно жить, как нам спасаться. Обязательно ли стремиться найти старцев или нет? Ну, стремиться и обязательно, я думаю, нет. А вот если есть такая возможность иметь духовника, просто даже священника, у которого ты можешь исповедоваться, с открытым чистым сердцем, когда ты приходишь не просто к человеку, ты приходишь ко Христу. И вот по твоей вере тогда уже духовник тебе отвечает так, как тебе полезно и так, как нужно. Понятно это? Нет? Доступно объяснить? Да? Слушаем.
Можно.
Иногда ты получаешь от старца какой-то ответ, да, который может быть не близок к тебе и как бы совсем другой, как бы ты ожидал услышать. Обязательно ли выполнять тот совет, который тебе дал старец?
Ну да, вопрос законный. Законный. Такое бывает. Такое бывает. Но тут надо бы, конечно, вот если самое начало, то, может быть, советоваться с духовником своим. Вот как мы, о чем мы говорили, что вот священник, который вот прежде всего, с которым мы общаемся. И вот если мы куда-то к кому-то обращаемся, то, может быть, вот прежде всего у своего священника и спросить. Вот у меня есть вопрос, который, ну, тут надо быть честным, открытым. Не могу, вот, положим, может быть, получить ответ у вас или просто сказать, благословите, вот поеду туда и спрошу вот об этом. Вот тогда будет законное. А тогда, когда мы сами выбираем старцев, а потом мы их советов не слушаем, ну, вот такая получается игра. Есть ответ на вопрос, нет? Угу. Мне говорили, что старцы для праведников и других успешных людей, бизнесменов? Или что под успешным человеком понимается? Просто успешные, так. Так, а что делать грешникам и другим неудачникам? Ну, как вы думаете?
Ну, что, получается замкнутый круг.
А почему, а кто вам это сказал? А? Грешникам-то как раз и надо, чтобы им кто-то помог, а успешным и праведникам что?
И... Ну, вот вроде бы, они вроде бы и сами своими ручками-то как-то все для себя могут сделать, а грешник-то и бесноватый, и больной человек не может этого.
Ну так вот и надо к Богу прилепляться. Ну так это, но ведь что за этим стоит? Вот такое, что придут вот к какому-нибудь старцу, там очередь у него на несколько километров, может быть, да? Ну и вот.
А на кого не глянешь, одни золотые цепи, одни такие все успешные, все такие это.
Да? Ну что же мы можем предложить, вот найти, что мы можем предложить в данной ситуации? Снять цепи, да? Голубка, ну знаешь что, каждый человек пред Богом, да, и Господь видит сердце каждого человека, это прежде всего. Ну, ты права, что кто-то приехал там на Мерседесе, а кто-то на электричке еле-еле доехал. Но если человек стремится к Богу, да, и открывает свое сердце, то Господь же каждого принимает, и каждому Он дает то, что ему полезно и нужно. А если иногда рабы Божьи приходят и начинают толочь воду в ступе, то да потому, вот что называется, за рыбу деньгу, да? Что... Ну, так хорошо. Спросила, получила ответ, пойди исполни. Ну, исполнишь, тогда приходи в следующий раз. Так обычно бывает. Тогда будет правильно и ответ, и вопрос. Как ты считаешь?
А вот богатые, они исполняют все? Ну, те же,
так, и что же, теперь мы будем говорить о новых русских. Слушаю так. А?
Для меня только что правда тайна за серебро печати.
Что?
Духовная жизнь богатых людей. Духовная
жизнь богатых людей? Интересно. Понять можно, что человек может быть обижен на жизнь, да. Человек обижен на людей. Человек иногда бывает обижен на Бога. Он говорит, вот и здоровья у меня нет, и работа у меня такая, и домашние мои меня не любят, и вообще я самый... Беснование, ну, беснование – это серьезно. Вот. Ну, и я самый несчастный человек. Ну, так и надо к Богу обращаться. А помнишь вот пример в Евангелии о Лазаре и богаче? Как там было сказано?
Ну, вроде бы, по идее, богач должен был попасть в ад. Ну, вроде как в Библии.
А он и попал. Ну, он и попал. А по жизни мы же не знаем, здесь еще приговоры в жизни не произнесен. А откуда же вы знаете? У вас есть свидетель? У вас есть свидетельство на то? Как?
Ну, потому что вот такие вот всякие лазари, да, вот типа меня, люди озлоблены, как правило. Поэтому и вечности тоже оказывается.
А зовут как тебя?
А?
Зовут вас, как зовут?
Я Елена Заблудшая.
Елена Заблудшая. А почему Заблудшая?
Лучше, но... Потому что я слишком порочная.
Это уже дело исповеди. Вот. Но не Лазарь же, да? Каждый человек получит по своим делам. Каждый человек, вот будет он праведник, будет он грешник, это оценит Бог. И если мы видим, что богачи живут неправедно, значит, они будут за это наказаны. Есть такой пример. Вот один монах из пустыни пришел в город, и он увидел, что хоронили богача. Богатые похороны, много людей, кто-то там плачет, может быть, вот. И он вернулся в пустыню свою. Вернулся и увидел, что а его старца разорвал лев. И вот у него вопрос, да, вопрос, как же так, вот тот богач, наверняка он был, как Елена говорит нам, неправедный, вот. А у него такие похороны. А этот его старец, который трудился день и ночь, вот получил такую смерть. Ему был ответ. У этого богача было одно доброе дело. И вот за это доброе дело свое он сподобился таких похорон. Ну, славных, будем говорить, да?
А и вечности тоже в раю оказался.
Как?
И вечности тоже в раю оказался.
Да почему же? Он оказался там, где... что он заслужил. Вот. А у старца был один грех. И вот за этот грех он поплатился вот такой смертью. Ну, и был оправдан.
Оправдан, в
смысле, кто? Старец был. Старец был оправдан.
То есть чуть-чуть пострадал, и как бы этого греха как будто и не было.
Ну так, да. Как быть, если вечером нет молитвенного настроя, одолевает усталость? Читать формально все вечернее молитвенное правило или собрать все силы и обратиться к Господу с одной молитвой? Ну, конечно, можно так сказать. Господи, помилуй на одном вздохе всех. И один поклон во всю кровать. Вот. Вот. Но ведь дело здесь в чем? Мы должны Богу дать не меньше силы своей, да? И поэтому, если вот моя усталость, она... Ну, если она ежедневная, значит, я должен посмотреть сам, посоветоваться со своим духовником, может быть, не взять небольшое молитвенное правило, либо не оставлять всех молитв на вечер, потому что вечером, конечно, трудно. Трудно, уже тяжело, усталость дня, и тогда получается или молиться, или валиться, да? Вот. Может быть, большую часть правила, если это возможно, утром исполнить. Для этого, может быть, нужно встать немножко пораньше уже. Ну, это тоже себя надо понудить. Но если говорить много, если я много читаю молитв, это же не значит, что еще действительно это качественно. Вот. Здесь должно быть вот именно, насколько мое сердце говорит. Поэтому надо к своей совести обратиться. Не хитрю и не лукавлю ли я прежде всего перед собой, да? Можно сказать, ах, я так устал, все, молиться не буду. Ну хорошо, это сегодня, завтра, послезавтра. А если это у меня войдет в привычку, тогда что? Я совсем перестал обращаться к Богу, да? Так что вот это вот важно. Не имея детского опыта воспитания в вере, как воспитать детей, не насилуя? Мать верующая, отец нет. Детей больше привлекает воскресный утренний сон, не посещение, чем посещение литургии. Больше говорить Богу о детях или детям о Боге. Ну вот мысль прочитанная. Где? У старца Паисия, по-моему, да? Или еще где-то я вот недавно встречал, да. Больше говорите Богу о детях, да, чем детям о Боге. Но прежде всего личный пример, конечно, личный пример. Насколько, когда в семье разногласия, то это трудно, это непросто. Но тем не менее, мать верующая, она закладывает в сердце ребенка веру, и эта вера, она даст свои плоды. Может быть, не буквально сейчас, но тем не менее, когда будут трудности, сложности. Вот приходит тетя уже в таком возрасте, в солидном, и говорят, вот у меня умерла мама, а мама моя всегда ходила в церковь. И я вот тоже пришла помолиться за маму, а потом сам человек приходит. Так же бывает, да? Ну и прежде всего личный пример. Что у меня мама, она не просто ходит в церковь. Моя мама не просто молится. Моя мама христианка не просто на словах. Она у меня добрая, она мудрая. Она кроткая, она любвеобильная. Она умеет не только наказывать или даже кричать там или еще как-то. Она умеет прощать. Она умеет не помнить обиды. Но хорошо это мне говорите здесь, да? В семье понятно, что это бывает сложно, трудно, но тем не менее, вот эти принципы, если мы будем исполнять, то тогда будет легче. Во всяком случае, мы будем делать то, что мы можем, что мы должны, обязаны, призваны как родители. Но отсюда вот тоже отношение отца и матери. Церковная, может быть, верующая мать и далекий от веры и от церкви отец. Но это и подчас мы не всегда бываем мудры, когда мать хочет, чтобы отец был вот непременно таким, правильным. А он никак не хочет быть правильным. Вот. Тогда надо и к нему иметь снисхождение. И нельзя уронить авторитета отца в глазах ребенка, да? Потому что мать и отец должны быть едиными. Вот. И отсюда, когда вот есть такие добрые начала в семье, то тогда, конечно, легче. Легче, но не трудно. Но тут и себя надо укорять. Значит, мы в свое время, на своем месте где-то что-то упустили. Конечно, нас Господь в разное время призывает. У каждого свой жизненный путь. Но тем не менее, значит, мы в чем-то несостоятельны были, что наши дети сейчас не на высоте. Но не надо отчаиваться. Вот есть такой пример блаженной Моники, матери блаженного Августина. Да. Она молилась горячо, искренне за своего вот в то время распутного сына. И Господь услышал ее молитвы, покаялся, исправился. Ну, а в нашей жизни, вот я знаю, например, такой пример. Вот одна мама, такая церковный, верующий человек, она молилась за своего, у нее еще дочь есть, дочь верующая, а вот тот сын в то время был неверующим. И она всегда молилась за своего сына, просила священников, монахов, чтобы они всегда тоже молились за нее, за него. И так уже иногда, так, ну, любовно, но шутили, смеялись. Что она всегда говорила, помолитесь за моего Витьку. Вот так вот часто говорила. А когда в церкви вот пели «Всякое дыхание да хвалит Господа», она говорила, «Господи, все хвалят Тебя, только вот мой сын Тебя не хвалит». Но пришло время, и сын хвалит Господа. Так что вот молитва не бывает неуслышанной. Так, Маргарита? Так. Как укрепиться в вере, не быть подверженным страхам? Ну, молитва, молитва. Читаем Евангелие, просим Господа. А вот у Лесвичника в его книге, у него написано прямо там, что надо вот, ну, буквально даже такой, как метод, ходить в те места, где посещает страх, но с молитвою.
Посещает страх?
Да, да.
А если я боюсь языческих мантр, например?
Ну, так а молитва на что? Ангел-хранитель на что?
Понятно. Ну, так что, я специально должна ходить по гневам контролю?
Нет, это другое, другое. Молитва. Ангела-хранителя просить, читать Евангелие, и Господь поможет. Так. А почему Господь выбрал евреев для явления Христа? Потому что они были самым слабым народом.
Самым слабым?
Да, да, самым слабым. И Господь выбрал этот народ для того, чтобы он эту веру среди них проповедовал. Цифровому геноциду, электронный паспорт, пенсионное удостоверение. Если через это нас заставляют отрекаться от веры, от Бога, вот, говорят, ну вот отрекайся от Бога, и вот мы тебе дадим электронный паспорт. Отрекайся, мы тебе пенсию вот таким образом будем выдавать. Вот тогда да, это понятно. А до тех пор, пока ведь этого же нет, значит, это просто, ну, система отсчета. Много людей спрашивают у верующих людей, почему Бог допускает болезни детей. Как ответить? Дети – это самое уязвимое, конечно, для нас, для родителей. Вот. А болезни – самое сложное и трудное. Святые отцы говорят, вот святитель Дмитрий Ростовский говорит, что Господь дает человеку многое, вот, многие плоды, многие дарования, но болезни он дает, не спрашивая нас. И вот через эти болезни познается сила Божия, познается наша немощь, познается Божия крепость. Тогда Господь слышит, вот, дети, это самое болезненное для нас, конечно. Есть такой пример, в свое время в Калуге, там и сейчас есть эта икона Божьей Матери Чудотворная, калужская. И вот там в Калуге жили две вдовы, и у каждой из них было по дочери. Но, естественно, две вдовы, дочь, вдова – это свет в окошке, да, это единственное чадо. И вот у каждой из них болезни, у этих дочерей. Одна мать молится, чтобы Господь исцелил. Исцелил, и во что бы то ни стало исцелил. Молится горячо, искренне, вот с такой упорной молитвой. Ну что же, дочь ее поправилась. И такая же история у другой женщины. Та молится, но при этом говорит: «Господи, исцели, если ты хочешь, да, если ты считаешь нужным, но да будет воля твоя». Дочь у нее заболевает и умирает. Так вот, в первом случае эта исцеленная дочь, она выросла, и вот мать уже потом своим поведением не радовала. Отношения сложились самые неприязненные. Она даже била иногда мать, и, конечно, вдова плакала и говорила: «Ну, зачем вот я вымолил вот тебя?» А вот во втором случае, мать видела свою дочку во свете, в блаженных селениях, и она ее утешала, что: «Мама, ты не переживай, что мне здесь хорошо». Или вот такой известный пример, я думаю, вы слышали, читали, о декабристе Кондрате Рылееве, да? Знаете, да, что вот мать молилась, чтобы конечка, во что бы это ни стало, остался здоров. Хотя ей, матери, вот у одра такого малыша, была показана вся его будущая жизнь. Растет юноша, друзья, которые его окружают. Потом это их работа заговорщицкая, Сенатская площадь, виселица. А мать все равно говорила, что во что бы это ни стало, что не будет потом, только бы сейчас он был жив. Ну, вот потом она видела по жизни, это действительно произошло. Как одеваться верующим? Так, ну-ка, объясните мне. Да, слушаем.
В принципе, я могу сказать, так, что одеваться прилично и в одежду, соответствующую своему полу.
Одно. Ну, то есть, что значит, не носить брюк или мужчинам не одевать платье?
Ну, мужчинам платье не одевать, а нет, носить брюки, а женщинам нежелательно носить брюки и желательно, ну, одежду тоже носить не очень, ну, такую, что не откровенную, как бы, ну, нормальную, приличную одежду. То есть, да, можно себе позволить любые цвета одежды, но чтобы это было не прозрачное, не раскрытое, а вот нормально. Вот, в принципе, вот как вот в моем стиле.
Твоем? Да. Берем с тебя пример, да?
Ну,
так. Ну, здесь о чем идет речь? Как одеваться верующим? Сейчас даже встает вопрос, да, вот одежда православного человека. Ну, чаще всего это, наверное, женщин касается, да? Вот. Ну, так, чтобы совесть твоя тебя не беспокоила, чтобы ты равно пошел, мог пойти в церковь, да, мог пойти на работу, мог пойти в общество. Ну, естественно, там у кого-то, может быть, вечерний туалет, вечерний костюм. Идет женщина в театр, может быть, она одевается как-то иначе. Но, во всяком случае, чтобы совесть меня не обличала, так?
Да.
Ну, вот это принцип такой. А будет ли это цветное, будет зеленое, красное, но это дело вкуса еще тут же, конечно, да? Что делать, если тебя хотят убить или ограбить? Молиться, просить Бога, ангела-хранителя. Ну, меры как внешние какие-то, это каждый узнает, знает уже, что для этого предпринять. Хорошо читать 90-й псалом «Живые в помощи» чаще. Вот это охраняет, защищает.
Можно?
Да.
Немножко к этому вопросу. Это когда наступает экстренная ситуация, например, в доме происходит нападение,
да.
И тут перед верующим выбор стоит обороняться, и при обороне можно человеку навредить или даже убить, либо же смириться и сидеть.
А чего, и ждать, когда тебя?
Да.
Хорошо. Разные случаи есть. Некоторые вот, святые, они вот, позволяли именно так с собой поступать. Вот Борис и Глеб, например, да, страстотерпцы. Вот. Но не каждый способен, во-первых, на это, да. А потом, какая цель? Вот ты будешь, если ты ради Бога будешь сказать, ну, я потерплю ради Бога, все. Ну, а если ты будешь защищаться и обороняться, если ты считаешь, что ты повредишь кому-то, но не намеренно, у тебя же нет цели убийства вот этого твоего врага. Так что я думаю, это вполне нормально и законно может быть. Так, сколько раз в год надо причащаться и исповедоваться? По мере необходимости, вот тут вот выбор. Да, раз в неделю, есть ли какие правила? Но раньше вот в России причащались редко. Но, в общем-то, это же был такой обычай. Сейчас люди по-разному причащаются. Кто-то причащается во все посты, причем несколько раз. Кто-то причащается через две недельки, раз в неделю. Я думаю, что если сейчас речь идет о том, чтобы чаще причащаться, часто причащаться, но для этого хорошо, пожалуйста, со Христом соединиться, конечно, хорошо. Надо подготовиться к этому, чтобы это не было без подготовки, то есть, ну, какая-то мера поста, это надо с духовником согласовывать. И вот этот вопрос прежде всего с духовником. Правила к святому причащению. Он тогда скажет, он знает... Вас, положим, каждого, вы знаете, его требования, его пожелания. Вот отсюда исходить. Часто причащаться хорошо, но к этому надо готовиться. Теперь о монастыре. Так, о жизни в монастыре. Сколько в монастыре монахов? Ну, здесь вот у нас человек 45. Еще на подворье. Всего у нас около 70 человек, братья. Трудников. Ну, вот трудников несколько человек тоже. Как они живут? Как живут? Кто живет как? Монахи, братья, трудники. Молятся. День начинается здесь, в монастыре, вот в половине шестого. Ну, в половине шестого братья встают, в 6 часов братский молебен. Утренние молитвы читают. Полуночницу. Часы литургии. Где-то это в 9 часу кончается. Вечером богослужение в 5 часов, вечернее, утреннее. В течение дня послушание у каждого свое. Каждый занят на своем месте. Вот, ну что, у нас общая трапеза. Можно завтракать, тот, кто желает. В час дня обед и после вечернего богослужения ужин. Братья у нас получают из монастыря монашескую одежду, получают лекарства тогда, когда это необходимо. Сейчас все это становится проблемно. Ну, какие-то предметы быта, без библиотека. Если необходимо для человека, он может в библиотеке пользоваться компьютером, если он работает, может быть, над чем-то. Что? Ну, вот если человек нездоров, или болен, или ему необходим отдых, он может по благословению отъехать куда-то, подлечиться, отдохнуть. Общается тогда, когда приходят родственники, положим, общаются с родственником, может быть, где-то поговорить, посидеть. Что еще интересует вас?
А спать во сколько можно?
Чего?
Спать,
во
сколько ложится?
Спать?
Встают полшестого, это очень ранний подъем.
Ну, не очень ранний, почему?
Ну, так, не очень, да, верстового человека.
Ну, для верстового, может,
это подвиг.
Ну, вот каждый, но я думаю, что кто, ну, может быть, подвижники спят мало, может быть, в среднем она спит часов 6, 7, и тоже мало. Ну, тогда, когда устал, наверстает когда-то, отдохнет еще. Это не возбраняется. Важно, чтобы у него были силы для молитвы, для послушания. Ну, а вот уклад такой общий. Обязательно. Есть, спать надо. Да. А, как один владыка покойный теперь, он так шутливо говорил. У монаха говорит, монаху говорит, необходимо поесть, поспать и помолиться. Вот. Что еще, какие вопросы?
Отец Алексей, а вот да. Отпуск монашеский, что это смешно, может быть, сказано? Я просто слышал, вот у приходских батюшек, у них есть такой отпуск.
И у нас.
А у монашествующих, вот я просто я не совсем понимаю, что это за отпуск, хотя я слышал, что он есть. То есть, есть. Не в верстном понимании отпуска, то есть это поездки там, на святую землю, какое-то святое место, да?
Или да, такое. Такой отдых, может быть, куда-то на природу, если есть. У нас есть подворье, куда можно поехать. Может быть, человека есть. Отдохнуть от города, отдохнуть от людей, от напряженности. Вот, есть такое. У нас есть такое, в нашем монастыре есть. Вот. Еще что?
Можно?
Да.
Вот бывают случаи, когда из монастыря уходят.
Да.
По каким причинам это бывает? И бывают такие случаи, когда они уходят, но потом каются, возвращаются. Были такие случаи?
Бывают, да, есть такие
случаи. А причина, почему уходят?
Да по-разному. А может быть, человек считает, что вот он живет здесь и видит, что он не состоялся как монах. Вот он, ему нужно все-таки другое, что-то у него другие интересы, другие запросы. Вот. Иногда человек, может быть, считает, что он физически не может выдержать вот этот вот ритм, он себя испытывает. Вот. Есть вот этот вот институт послушничества. Вот в этот период, если это совершается, то это никак не возбраняется, потому что человек воспитывает сам себя. Но бывают другие случаи, когда человек вот так вот не выдержал жития монастырского, ушел. Вот это, конечно, ну, не очень хорошо получается. Для него, прежде всего, конечно. Потому что как он в жизни дальше будет, что с ним будет, где он найдет себя в другом месте.